Глава 14. Костины мама и тетя вовсе не догадывались, что он в школу не ходит. Когда его мама приходила с работы, она первым долгом проверяла его уроки, а у него все оказывалось сделано, потому что каждый раз я приходил к нему и говорил, что задано. Шишкин так боялся, чтобы мама не догадалась о его проделках, что стал делать уроки даже исправнее, чем когда ходил в школу. Утром он брал сумку с книжками и вместо школы отправлялся бродить по городу. Дома он не мог остаться, так как тетя Зина занималась во второй смене и уходила в училище поздно. Но шататься бестолку по улицам тоже было опасно. Однажды он чуть не встретился с нашей учительницей английского языка и поскорее свернул в переулок, чтобы она его не увидела. В другой раз он увидел на улице соседку и спрятался от нее в чужое парадное. Он стал бояться ходить по улицам и забирался куда-нибудь в самые отдаленные кварталы города, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Ему все время казалось, что все прохожие на улице смотрят на него и подозревают, что он нарочно не пошел в школу. Дни в это время были морозные, и шататься по улицам было холодно. Поэтому он иногда заходил в какой-нибудь магазин, согревался немножко, а потом отправлялся дальше. Я чувствовал, что все это получилось как-то нехорошо, и мне было не по себе. Шишкин ни на минуту не выходил у меня из головы. В классе пустое место за нашей партой все время напоминало мне о нем. Я представлял себе, как пока мы сидим в теплом классе, он крадется по городу совсем один, точно вор, как он прячется от людей в чужие подъезды, как заходит в какой-нибудь магазин, чтобы погреться. От этих мыслей я стал рассеянным в классе и плохо слушал уроки. Дома я тоже все время думал о нем, ночью никак не мог уснуть, потому что в голову мне лезли разные мысли, и я старался найти для Шишкина какой-нибудь выход. Если б я рассказал об этом Ольге Николаевне, то Ольга Николаевна сразу вернула бы Шишкина в школу. Но я боялся, что тогда все считали бы меня ябедой. Мне очень хотелось поговорить об этом с кем-нибудь, и я решил поговорить с Ликой. «Слушай, Лика, — спросил я ее, — у вас в классе девчонки выдают друг дружку?» «Как это выдают?» «Ну, если какая-нибудь ученица чего-нибудь натворит, то другая ученица скажет учительнице?» «Был у вас в классе такой случай?» «Был», — говорит Лика. «Недавно Петрова сломала на окне гортензию, а Антонина Ивановна подумала на Сидорову и хотела наказать ее. Сказала, чтобы родители пришли в школу, но я видела, что это Петрова сломала гортензию и сказала об этом Антонине Ивановне». «Зачем же тебе нужно было говорить? Значит, ты у нас ябеда?» «Почему ябеда? Я ведь правду сказала. Если б не я, Антонина Ивановна наказала бы Сидорову, которая совсем не была виновата». «Все равно ябеда, — говорю я. У нас ребята не выдают друг друга». «Значит, ваши ребята сваливают один на другого?» «Почему сваливают?» «Ну, если бы ты в классе сломал гортензию, а учительница подумала бы на другого». «У нас, — говорю, — гортензии не растут. У нас в классе кактусы». «Но это все равно. Если бы ты сломал кактус, а учительница подумала на Шишкина, и все бы молчали, и ты бы молчал, значит, ты свалил бы на Шишкина». «А у Шишкина разве языка нету? Он бы сказал, что это не он, — говорю я». «Он мог сказать, а все-таки подозревали бы». «Ну и пусть подозревали бы. Никто же не может доказать, что это он, раз это не он». «У нас в классе не такой порядок, — говорит Лика. Зачем нам, чтобы кого-нибудь напрасно подозревали? Если кто виноват, сам должен признаться. А если не признается, каждый имеет право сказать». «Значит, у вас там все ябеды». «Совсем не ябеды. Разве Петрова поступила честно? Антонина Ивановна хочет вместо нее другую наказать. А она сидит и молчит, рада, что на другую подумали. Если б я тоже молчала, значит, я с ней заодно. Разве это честно?» «Ну ладно, — говорю я, — это случай совсем особенный. А не было у вас такого случая, чтобы какая-нибудь девочка не явилась в школу, а дома говорила, что в школе была?» «Нет, у нас такого случая не было». «Конечно, — говорю я, — разве у вас такое может случиться? У вас там все примерные ученицы». «Да, — говорит Лика, — у нас класс хороший. «А разве у вас был такой случай?» «Нет, — говорю я. У нас, — говорю, — нет. Такого случая еще не было». «А почему ты спрашиваешь?» «Так, просто. Интересно узнать». Я перестал разговаривать с Ликой, а сам все время думал о Шишкине. Мне очень хотелось посоветоваться с мамой, но я боялся, что мама сейчас же сообщит об этом в школу, и тогда все пропало. А мама и сама заметила, что со мною что-то неладное творится. Она так внимательно поглядывала на меня иногда, будто знала, что я о чем-то хочу поговорить с ней. Мама всегда знает, когда мне нужно что-то сказать ей. Но она никогда не требует, чтоб я говорил, а ждет, чтоб я сам сказал. Она говорит, если что-нибудь случилось, то гораздо лучше, если я сам признаюсь, чем если меня заставят это сделать. Не знаю как, мама догадывается. Наверное, у меня лицо такое, что на нем все как будто написано, что у меня в голове. И вот я так сидел и все поглядывал на маму и думал, сказать ей или не сказать. А мама тоже нет-нет, да и взглянет на меня, словно ждет, чтобы я сказал. И мы так долго переглядывались с нею, и оба только делали вид. Я будто книжку читаю, а она будто рубашку шьет. Это, наверное, было бы смешно, если бы мне в голову не лезли грустные мысли о Шишкине. Наконец-таки мама не вытерпела и, усмехнувшись, сказала: «Ну, докладывай, что у тебя там». «Как это «докладывай»?» — притворился я, будто не понимаю. «Ну, говори, о чем хочешь сказать?» «О чем же я хочу сказать?» «Ни о чем я не хочу сказать». Стал я выкручиваться, а сам уже чувствую, что сейчас же обо всем расскажу. И рад, что мама сама об этом заговорила, так как легче сказать, когда тебя спрашивают, чем когда не спрашивают вовсе. «Будто я не вижу, что ты о чем-то хочешь сказать. Ты уже 3 дня ходишь, как в воду опущенный, и воображаешь, что никто этого не замечает. Ну, говори, говори. Все равно ведь скажешь. Что-нибудь в школе случилось?» «Нет, не в школе, — говорю. Да нет, — говорю, — в школе». «Что? Опять, небось, получил 2? «Ничего я не получил. Что же с тобой случилось?» «Да это не со мной вовсе. Со мной ничего не случилось». «С кем же?» «Ну, с Шишкиным». «А с ним что же?» «Да не хочет учиться». «Как не хочет?» «Ну, не хочет и все». Тут я увидел, что проговорился. И подумал: «Батюшки, что же я делаю? А вдруг мама завтра же пойдет в школу и скажет учительнице?» «Что же, Шишкин уроков не делает?» — спросила мама. «Двойки получает?» И я увидел, что не совсем еще проговорился, и сказал: «Не делает. По-русскому у него 2, совсем не хочет по-русскому учиться. У него с 3 класса запущено». «А как же он в 4-й-то класс перешел?» «Ну, не знаю, — говорю, — он к нам из другой школы перевелся. В 3-м классе он у нас не учился». «Почему же учительница не обратит на него внимания? Его подтянуть надо». «Так он, — говорю, — хитрый, как лисица, что на дом задано спишет, а когда в классе диктант или сочинение, не придет вовсе. А ты бы занялся с ним, ведь думаешь о товарище, огорчаешься из-за него, а помочь не хочешь». «Поможешь, — говорю ему, — когда он сам не хочет заниматься». «Ну ты растолкуй ему, что учиться надо, подействуй на него. Ты же вот сумел взяться за дело сам, а ему помощь нужна. Попадется ему хороший товарищ, и он выправится, и из него настоящий человек выйдет». «Разве я ему плохой товарищ?» — говорю я. «Значит, неплохой, если думаешь о нем». Мне стало очень стыдно, что я не сказал маме всей правды, поэтому я поскорее оделся и пошел к Шишкину, чтобы поговорить с ним как следует. Странное дело. Почему-то именно в эти дни я по-настоящему дружил с Шишкиным и по целым дням думал о нем. Шишкин тоже изо всех сил привязался ко мне. Он скучал по школьным товарищам и говорил, что теперь, кроме меня, у него никого не осталось. Когда я пришел, Костя, его мама и тетя Зина сидели за столом и пили чай. Над столом горела электрическая лампочка под большим голубым абажуром. И от этого абажура вокруг было как-то сумрачно, как бывает летним вечером, когда солнышко уже зашло, но на дворе еще не совсем стемнело. Все очень обрадовались моему приходу. Меня тоже усадили за стол и стали угощать чаем с баранками. Костина мама и тетя Зина принялись расспрашивать меня о моей маме, о папе, где он работает и что делает. Костя молча слушал наш разговор. Он опустил стакан с чаем половину баранки. Баранка постепенно разбухала в стакане и становилась все толще и толще. И, наконец, она раздулась почти во весь стакан, а Костя о чем-то задумался и как будто совсем позабыл о ней. «О чем это ты задумался?» — спросила его мама. «Так просто. Я думаю о моем папе. Расскажи о нем что-нибудь». «Что же рассказывать? Я уже все рассказала». «Ну, ты еще расскажи». «Вот, любит, чтобы ему об отце рассказывали, а сам ведь и не помнит его», — сказала тетя Зина. «Нет, я помню». «Да что ж ты можешь помнить? Ты был грудным младенцем, когда началась война, и твой папа ушел на фронт». «А вот помню», — упрямо говорил Шишкин. «Я помню. Я лежал в своей кроватке, а папа подошел, взял меня на руки, поднял и поцеловал». «Не можешь ты этого помнить», — ответила тетя Зина. «Тебе тогда 3 недели от роду было». «Нет, папа ведь приходил с войны, когда мне уже год был». «Ну, тогда он забежал на минутку домой, когда его часть проходила через наш город. Тебе про это мама рассказывала». «Нет, я сам помню», — обиженно сказал Костя. «Я спал, потом проснулся, а папа взял меня на руки и поцеловал. А шинель у него была такая шершавая, колючая. Потом он ушел, и я больше ничего не помню». «Ребенок не может помнить, что с ним было в год», — сказала тетя Зина. «А я помню», — чуть ли не со слезами на глазах сказал Костя. «Правда, мама, я помню. Вот пусть мама скажет».
«Помнишь, помнишь», — успокоила его мама. «Уж если ты запомнил, что шинель была колючая, значит, все хорошо помнишь».
«Конечно», — сказал Шишкин. «Шинель была колючая, и я помню и никогда не забуду, потому что это был мой папа, который погиб на войне». Шишкин весь вечер был какой-то задумчивый. Я так и не поговорил с ним, о чем хотел, и скоро ушел домой. В эту ночь я долго не мог заснуть. Все думал о Шишкине. Как было бы хорошо, если бы он учился исправно. Ничего бы такого с ним не произошло. Вот я, например, я ведь тоже неважно учился, а потом взял себя в руки и добился, чего хотел. Все-таки мне было, конечно, легче, чем Шишкину. У меня есть отец. Я всегда люблю брать с него пример. Я вижу, как он добивается чего-нибудь по своей работе, и тоже хочу быть таким, как он. А у Шишкина отца нет. Он погиб на войне, когда Костя был совсем маленьким. Мне очень хотелось помочь Косте. Я стал думать, что если бы начать с ним как следует заниматься, то он может выправиться по русскому языку, и тогда учеба у него пойдет успешно. Я размечтался об этом и решил, что буду заниматься с ним каждый день. Но тут же вспомнил, что о занятиях нечего и мечтать, пока он не вернется в школу. Я принялся думать, как бы уговорить его. Но мне стало понятно, что уговоры тут не помогут, так как Костя слабохарактерный и теперь уже не решится признаться матери. Мне стало ясно, что с Костей надо действовать твердо. Поэтому я решил зайти к нему завтра после школы и поговорить серьезно. Если он не захочет признаться матери и не вернется в школу по своей воле, то я пригрожу, что не буду больше врать Ольге Николаевне и не стану его выгораживать, потому что от этого для него получается только вред. Если он не поймет, что это для его же пользы, то пусть обижается на меня. Ничего, я вытерплю, а потом он сам увидит, что я не мог поступить иначе, и мы снова подружимся с ним. Как только я это решил, у меня на душе стало легче. И мне сделалось стыдно, что я до сих пор ничего не сказал маме. Я тут же хотел встать и рассказать обо всем, но было поздно, и все давно уже спали.